Глава 18. 4000 лье под поверхностью Тихого океана. На следующий день, 18 ноября, я совершенно отдохнул от усталости, вызванной прогулкой, и вышел на платформу в то время, когда помощник капитана Наутилуса произносил свою ежедневную фразу. Эта фраза, как мне казалось, относилась к состоянию моря или, скорее всего, означало «нет ничего в виду». И действительно, океан был пустынен, нигде на горизонте не виднелось ни одного паруса. Возвышенный остров Креспо успел за ночь скрыться из виду. Море поглощало все цвета спектра за исключением голубого, который отражало во всех направлениях, окрашивало в чудный цвет индиго. В то время как я восхищался этим великолепным видом океана, появился капитан Немо. Он, как мне казалось, не замечал моего присутствия и тотчас же приступил к астрономическим наблюдениям. Затем, окончив их, облокотясь на клетку переднего фонаря, стал смотреть на поверхность океана. Тем временем человек 20 матросов Наутилуса, все на подбор сильные и крепкого сложения люди, вошли на палубу. Они пришли вытаскивать сети, закинутые ночью. Эти матросы принадлежали, по-видимому, к различным национальностям, но европейского типа. Я безошибочно узнал между ними ирландцев, французов, нескольких славян, одного грека и одного кандиата. Все эти люди были молчаливы, а если им и приходилось обращаться друг к другу, то они говорили на каком-то особенном языке, которого я не мог ни понять, ни определить его происхождение. Весьма понятно, что я должен был отказаться от расспросов. Сети были вытащены на палубу. Они напоминали собой скорее мешки и весьма походили на сети, употребляемые в Нормандии, огромные мешки, отверстие которых поддерживается особым приспособлением. Эти мешки спущены были на дно океана и тащились по нем, собирая на своем пути все, что могли захватить. Сегодня лов оказался весьма удачным. Сети были полны многими интересными видами рыб, которые вообще водятся в изобилии в водах Тихого океана. Так, например, в них попали лягвы, которых за их комичные движения прозывают также и фиглярами, черные камерсоны с длинными усиками, овальные баллисты, испещренные черными полосками, тетрадоны, яд которых сильно действует, оливкового цвета миноги, макроринкусы, покрытые серебряной чешуей, трихиурии, обладающие способностью наносить столь же сильные электрические удары, как и электрические угри, натоптеры с поперечными полосами, зеленоватая треска, разные виды бычков и так далее. Наконец, несколько пород более крупных размеров, длиною в метр, несколько весьма красивых бонит, три великолепных тунца, которых быстрота движений все же не спасла от сетей. Я уверен, что улов принес более 1000 фунтов рыбы, однако удивляться столь обильному улову не приходится. Надо помнить, что сети тащатся по дну в продолжении нескольких часов и захватывают в плен все, что встречают по пути. Вследствие быстрого хода Наутилуса и электрического света, привлекающего морских обитателей, мы никогда не терпели на судне недостатка в превосходном рыбном столе. Вся эта ночная добыча была немедленно спущена в колебюзы, некоторая ее часть была предназначена в сохранение в свежем виде, другая — к заготовлению впрок. Когда рыба была убрана, и судно возобновило запас воздуха, я, будучи уверен, что Наутилус снова отправится в подводную экскурсию, направился в свою каюту, как вдруг капитан Немо обратился ко мне со следующими словами без всякого приветствия. «Взгляните, господин профессор, на этот океан. Разве он не живет настоящей жизнью? Разве у него нет своей вражды, своей привязанности? Вчера он заснул, как и мы, а сегодня встал после спокойной ночи. Я никогда не слышал от этого странного человека пожелание доброго дня или спокойной ночи. Он всегда обращался ко мне, словно продолжая начатый разговор. «Смотрите», — говорил капитан, — «он пробуждается под ласками солнца. Он снова обращается к своей дневной деятельности. Очень интересно изучить игру его организма. Он имеет пульс, артерии, с ним бывают спазмы. Я вполне доверяю ученому Мари, открывшему в нем такое же реальное круговращение, как и циркуляция крови у животных». Несомненно, что капитан Немо не рассчитывал получить от меня ответов. К тому же он, вернее, разговаривал сам с собой и с длинными паузами между фразами. Он рассуждал вслух. «Да», — сказал он, — «океан обладает настоящим круговращением. Творцу мира было достаточно для этого дать ему теплоту, соль и микроскопических животных. И действительно, теплота порождает различные плотности, которые вызывают течение в определенном направлении. Испарение, ничтожное в полярных странах, в странах экваториальных, наоборот, очень сильно. И это различие вызывает постоянный обмен вод экваториальных с полярными водами. Помимо того, я наблюдал также течение сверху вниз и снизу вверх, которые и составляют настоящее дыхание океана».